Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Международные правозащитники озабочены судьбой похищенного в Чечне Вагапа Тутакова, бывшего представителя парламента Ичкерии в ПАСЕ. Тутаков бесследно исчез 10 сентября. Его увезли вооруженные люди в камуфляже. Съезд Союза правых сил утвердил партийные списки на предстоящих выборах в Госдуму. В первой тройке федерального списка глава политсовета СПС Никита Белых, бывший лидер партии Борис Немцов и литературовед Мариэта Чудакова. Олег Коробейничев, с которого сняли обвинение в разглашении гостайны, требует от ФСБ публичных извинений. Ученый из Новосибирска более года провел под подпиской о невыезде по подозрению в передаче США данных о новых видах твердого ракетного топлива. Офицер ФСБ Павел Рягузов останется под арестом. Подполковника Московского управления ФСБ подозревают в похищениях людей, злоупотреблении должностными полномочиями и вымогательстве. Сотруднику Министерства обороны Юрию Гайдукову предъявлено обвинение в получении крупной взятки и вымогательстве. Гайдуков, прикомандированный к счетной палате, руководил проверкой компании «Энергомаш». За взятку в 1 000 000 евро он обещал подправить акт проверки предприятия. В Китае найден живым второй российский спортсмен из группы, пропавший около 3 недель назад при сплаве по реке Юрункаш. Неизвестной остается судьба еще одного спортсмена. 3 участника группы погибли. В Нижнем Новгороде число заболевших серозным менингитом достигло 270. Большинство больных – дети. Коллекция Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской будет доставлена в Россию в октябре и передана государству. Об этом сообщил ее новый владелец, предприниматель Алишер Усманов. Американское частное охранное агентство Blackwater возобновило деятельность в Ираке в ограниченных масштабах. Как сообщило посольство США в Багдаде, договоренность об этом достигнута в ходе консультаций с властями Ирака.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня пятница, 21 сентября. В этот день состоялся съезд партии «Союз правых сил». Утверждены партийные списки на предстоящие выборы в Государственную Думу. Работала на съезде корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
На думские выборы «Союз правых сил» идет с новой программой и Борисом Немцовым, вернувшимся в политику и занявшим второе место в федеральном избирательном списке партии. Первое занимает лидер СПС Никита Белых. Замыкает тройку литературовед Мариэта Чудакова. На предстоящих парламентских выборах партию будут представлять 316 кандидатов. Московский список возглавит Мария Гайдар, санкт-петербургский – Леонид Гозман. Новая утвержденная съездом предвыборная программа партии рассчитана не на 4, а на 10 лет. Согласно ей, в 2007-м СПС намерена вернуться в парламент, а в 2011-м стать наиболее влиятельной фракцией в Думе. Никита Белых формулирует задачи СПС, сравнивая партию с последними самураями.
Последние самураи демократии в том плане, что
без команды было.
Мы участвуем в этих выборах для того, чтобы победить. Не для того, чтобы согреться, не для того, чтобы просто поучаствовать. На сегодняшний день так получилось. Мы единственная партия, которая по итогам выборов, которые прошли в региональные парламенты в течение последнего года, продемонстрировала, что готова и может побеждать. И именно поэтому я в своем докладе говорил, что это вопрос не наших личных амбиций и вопрос не политической судьбы партии. Это вопрос вообще развития страны.
К самурайской риторике прибегали многие из участников этого съезда Союза правых сил. Слова «сражение» и «битва» звучали часто как никогда, а выступление Бориса Немцова походило на речь генерала, напутствующего солдат перед началом решающего сражения.
Уверяю, вас будут мешать так, что мало не покажется. Они не такие идеологизированные, они чисто конкретные. Они же все с деньгами, им есть за что бороться. Они провели через центр Кремля газовые и нефтяные трубы и сидят на них. Они отлично понимают, что изменение курса – это ответ на вопрос, а как были разорены лучшие российские компании, а кто, собственно, захватил эту собственность и кто сидит на этих миллиардах. Поэтому, если вы думаете, что у нас 2 декабря выборы, а в марте выборы президента, вы глубоко заблуждаетесь. Это битва. Для них это 100% битва за свободу и битва за миллиарды. И никто вот вас так просто никуда не пропустит. Если вы думаете, что можно замасливать их и ходить там договариваться, то вы глубоко заблуждаетесь. Я тем не менее менее решил вернуться в политику не для того, чтобы выступать на съездах, а для того, чтобы миллионы российских граждан, которые не считают себя крепостными, которые не считают себя такими убогими, да, которые должны слушаться всего одного человека, чтобы они имели возможность иметь представительство в Государственной Думе. Я бы ни за что не согласился, если бы не верил в нашу победу.
Большинство из участников конференции склонны разделить оптимизм Бориса Немцова. Так, например, исполнительный директор регионального отделения Союза правых сил в Хакасии Денис Кабанов убежден, что в республике кандидаты от СПС получат гораздо больше необходимых 7% голосов избирателей.
Не менее 10-15% мы должны там взять. Будем бороться с административным ресурсом, который располагает «Единая Россия».
То, что давление будет жестким, многие члены СПС смогли прочувствовать и раньше, во время апрельских выборов в региональные законодательные собрания, говорит руководитель фракции СПС в законодательном собрании Красноярского края Владислав Королев.
Мы единственный регион, в котором был отточен механизм силового давления на агитационную сеть. То есть одновременно были произведены обыски, выемки документов во всех штабах, одновременно в один день. Были изъяты все списки, все документы, и была полностью парализована работа агитсети. Агитаторов стали их запугивать, стали их допрашивать с одной лишь целью, чтобы они не выполнили свою основную миссию, не довели до наших избирателей все то, что мы хотим донести. В Красноярском крае эта технология была опробована, обкатана. И я думаю, эта технология может применяться теперь уже повсеместно по всей Российской Федерации.
Впрочем, административного ресурса, в использовании которого обвиняют единороссов, может на всех и не хватить, считает член Самарского отделения Союза правых сил Владимир Нинашев.
Сейчас у «Единой России» новый фронт борьбы с «Справедливой Россией». Поэтому я полагаю, что на всех своих оппонентов у них ресурсов может и не хватить.
Между тем, давление на членов Союза правых сил в регионах началось. Уже под закрытие съезда делегаты единогласно приняли обращение к руководству страны с требованием отстранить от должности губернатора Амурской области Николая Колесова, указывая, что губернатор 17 сентября вызвал к себе руководителя регионального отделения СПС, депутата областного совета, ректора Амурского госуниверситета профессора Плутенко, которому, цитата, «в ультимативной форме предложил фактически прекратить деятельность СПС в области в период избирательной кампании». Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
К сожалению, лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых недоступен сегодня для более обширных комментариев. Я отправляю наших слушателей к программе Михаила Соколова «Грани времени» сегодня в 23 часа по московскому времени и выражаю вам свои извинения за то, что не удалось мне расспросить Никиту Белых более подробно о планах партии. Впрочем, я думаю, еще будет такая возможность.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск программы за пятницу 21 сентября. Научная общественность России обсуждают вчерашнее заявление Министерства природы о том, что данные экспедиции «Арктика-2007» позволяют заключить, структуры коры хребта Ломоносова соответствуют мировым аналогам континентальной коры, следовательно, являются частью прилегающего континентального шельфа Российской Федерации. Однако на 1 200 000 квадратных километров арктического шельфа претендует не только Россия, и не только Россия намеревается заявлять свои права на эти территории, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Предварительные данные анализа модели земной коры были получены 20 сентября. Сейчас продолжается камеральная обработка материалов, полученных во время погружения на дно Северного Ледовитого океана на глубину более 4000 метров. Готовится пакет дополнительных документов для представления в комиссию ООН по границам континентального шельфа. Сделав заявление о том, что принадлежность Арктики к России доказана, Министерство природы, видимо, имело в виду, что первые анализы грунта, поднятого со дна аппаратами МИР, подтверждают, что подводный хребет Ломоносова в Ледовитом океане является продолжением сибирской континентальной платформы и связан с российским плоскогорьем. Но доводы российских ученых оспариваются многочисленными оппонентами. Датчане, например, собираются доказать, что хребет Ломоносова – прямое продолжение шельфа датского острова Гренландия. Оппоненты России считают, что образцы грунта еще не доказательство того, того, что хребет Ломоносова – это чей-то шельф. Датчане получили такие образцы уже 4 года назад, но многие считают, что континентальность коры хребта Ломоносова ничего не доказывает. Есть немало океанологов, которые считают его микроконтинентом, частью континентальной коры, окруженной корой океанической. Возникают вопросы насчет того, с достаточной ли глубины был взят грунт во время экспедиции «Арктика-2007». Заявление Министерства природы комментирует директор Всероссийского научно-исследовательского института океангеологии Валерий Каминский.
Россия подала в декабре 2001 года заявку на обоснование внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом и Тихом океанах. В 2002 году, в июле месяце, заявка была рассмотрена, и в целом она была одобрена, но были даны рекомендации по ее усовершенствованию. Они касались прежде всего горглубин, которые нужно уточнить, и второе, нужно было показать природу хребта Менделеева и природу хребта Ломоносова. Такие работы были сделаны в 2005 году на хребте Менделеева, и вот в этом году, в мае-июне месяце, на хребте Ломоносова. Это были серьезные работы с использованием вертолетов, сейсмических станций. Были получены глубинные сейсмические разрезы, которые, по нашему мнению, это предварительные данные, демонстрируют капитальную природу этих поднятий. То в какой-то мере усиливает нашу заявку и есть надежда на ее выполнение. Но требуется еще ряд работ, которые в ближайшие 2 года будут выполнены, и тогда в полной мере откорректированная заявка будет подана в комиссию ООН, и я надеюсь уже оптимистично, что она будет одобрена, и Россия получит дополнительную территорию, около там, 1 200 000 квадратных километров, а это практически 2/3 Европы.
А как быть с мнением оппонентов, что этих данных недостаточно?
В Арктике имеется 5 государств, имеющих морской выход. Это значит Соединенные Штаты Америки, Норвегия, Дания, это от Гренландии, Канады и России. Поэтому вопрос в определенной степени, он как чисто юридический, это нужно подготовить заявку в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и также путем двусторонних переговоров между государствами. Арктика – это такой труднодоступный регион, и говорить, прогнозировать, что это будет, так сказать, совсем реально, но по программе и плану мы должны работы выполнить в 2008-2009 году и в 2010 уже подать окончательно откорректировать заявку России.
Были публикации о том, что российские ученые брали пробы с недостаточной глубины, с 4000 метров, а надо было брать, положим, с 7000.
Нет, во-первых, в Арктике 7000 метров нет, как таковых. И никто не забурился на многие километры в океане. У нас специалисты мирового уровня, и аппаратура соответствует всем, значит, данным, поэтому тут говорить о том, что у нас недоказуемые данные, они проверяемые. Материалы сдаются полностью в комиссию ООН, и любой эксперт может проверить.
Это был комментарий директора Всероссийского научно-исследовательского института океангеологии Валерия Каминского. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Действия России на Северном полюсе многие эксперты уже назвали колонизаторскими, а весь спор между Россией, США, Канадой, Данией из-за контроля над полярными территориями вторым изданием эпохи колониализма. Насколько нынешняя ситуация похожа на эпоху великих колониальных империй конца XIX века? Об этом в эфире «Радио Свобода» размышляет мой коллега, историк Кирилл Кобрин.
Это похоже. Вот то, что произошло с этой российской экспедицией к Северному полюсу, заставило очень многих экспертов вспомнить такое слово, которое сейчас практически забыто, а в конце 19 века оно звучало очень и очень громко. Это слово «фашода». «Фашода» — это такое местечко в верховьях Нила. Тогда великие колониальные державы вовсю делили оставшийся свободным пока для них мир. И чем меньше становилось территории, тем быстрее это все превращалось в такую гонку. Кто в первый успеет прийти туда-то и установить там свой флаг. Так вот, английский отряд, который шел в верховье Нила, вот в эту самую «фашоду», верховье Нила является очень важной стратегической точкой. Так вот, он обнаружил там уже находящийся французский отряд. Дело чуть было не дошло до хватки, затем в игру вступили дипломаты. Кое-как они договорились. Колониальное соперничество невероятно осложняло жизнь и внешнюю политику тогдашних великих держав. Если мы посмотрим внимательно и сравним вот эти два процесса, то мы увидим, что, конечно, действие России является анахронизмом. Вот как раз то, как ведет себя Россия, и вызывает в памяти конец XIX века, а ситуация очень сильно изменилась. Даже если мы будем использовать марксистско-ленинские советские формулировки и определение колониализма, мы вспомним, что это была борьба за рынки сбыта и источники сырья. Это было написано в каждом советском учебнике, и, как ни странно, с определенными, довольно иногда серьезными поправками, это правда. Действительно, колонии воспринимались именно таким образом. Ну, понятно, что сегодня изменилась экономика, радикальнейшим образом изменилась система международных отношений, и понятно, что никаким рынком сбыта в конце XIX века, в эпоху колониализма, это было просто другое сырье. Не было универсального сырья, как сейчас нефть или газ. И путь вокруг Африки в Индию и Америка были открыты. В конце концов, во время гонки, еще до эпохи буржуазных государств, за драгоценными металлами и специями. Сейчас универсальным богатством становится и стало уже совершенно другое. Это нефть и газ. С этой точки зрения мы можем сказать об извечной борьбе за вот эти источники универсальных ценностей экономических, прежде всего, которые позволяют господствовать политически.
Обозреватель «Свободы», мой коллега, историк Кирилл Кобрин, размышлял о сходстве колониальных амбиций государств 100 век назад и в сегодняшние дни. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это популярный американский писатель Стивен Кинг, которому исполняется 60 лет. А сейчас о другой актуальной теме дня. После того, как израильский кабинет безопасности объявил враждебным образованием сектор Газа, в его адрес посыпались обвинения с разных сторон. Одни считают решение чересчур мягким, другие, наоборот, полагают, что он резко усугубит и без того тяжелую ситуацию на палестинских территориях. Израиль ведь прекратил поставки в сектор Газа топлива, воды и электроэнергии. Сектор Газа был объявлен враждебным образованием в ответ на ракетный обстрел боевиками, контролирующий этот район палестинской группировки «Хамас» с израильской военной базы, в результате которого пострадали несколько десятков военнослужащих. Прокомментировать ситуацию на Ближнем Востоке мой коллега Арслан Саидов попросил обозревателя газеты «Время новостей» Елену Супонину.
Можно ли согласиться вот с представителями Хамаса, что Израиль своим решением фактически объявил войну сектору Газа? Или это просто очередной виток затяжного конфликта?
Для Хамаса это серьезное решение израильтян, потому что Хамас это понимает. Очень многое зависит от экономической ситуации в секторе Газа. И если у населения экономическое положение будет ухудшаться, то, соответственно, будет падать и популярность Хамас, потому что она зиждется не только на каких-то идеологических постулатах, и даже не столько на них. Для жителей сектора Газа сейчас не столь важна борьба с Израилем, сколько важно элементарное выживание. У людей, особенно у бюджетников, постоянные невыплаты зарплат, у хамасовцев не хватает денег на это, не хватает денег на элементарное у народа, на еду, на одежду. В конце концов, это может привести к тому, что популярность Хамас снизится, и она, насколько мне известно, от тех, кто живет там, она уже начинает снижаться.
Может ли это решение Израиля сорвать намечающуюся на ноябрь в Вашингтоне конференцию по ближневосточному регулированию?
Ой, насчет этой конференции вообще все очень туманно, и состоится ли она в ноябре? Ну, конечно, должна состояться, раз американцы столько шума вокруг нее подняли. Но я говорила с довольно высокими палестинскими дипломатами, с израильскими экспертами, и они мне сказали, что до сих пор американцы не объяснили, кто будет в этой конференции участвовать и на каком уровне. А ведь осталось едва 2 месяца до ее проведения. Особенно арабов, например, волнует вопрос, будут ли в этой конференции участвуют сирийцы, ливанцы, а может быть даже и иранцы. То есть задумывается ли эта конференция как некое подобие той крупной конференции, которая произошла в Мадриде осенью 91-го года. Тогда особых результатов, правда, тоже не было, но участие сирийцев, палестинцев и израильтян одновременно в ней впервые в истории это было серьезным шагом. И вот если сейчас поднимается такой шум вокруг этой конференции, то ради чего и по каким причинам? Это действительно будет прорыв или это будет опять ля-ля-ля без всяких результатов?
Елена Супонина, эксперт по Ближнему Востоку. В Владивостоке завершился международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона под названием «Меридианы Тихого». За неделю показано 166 фильмов из 36 стран мира, а в конкурсную программу были включены 22 киноленты из 15 стран Тихоокеанского региона. Половина фильмов конкурса – дебюты российских и зарубежных режиссеров. Отчасти это фестиваль молодых дарований. Важнее того, кто победил, пожалуй, является вопрос, что именно в Владивостоке смотрели. Об этом я и беседовал с одним из гостей фестиваля, вашингтонским журналистом Алексеем Дмитриевым.
Я первый раз на фестивале, первый раз во Владивостоке. Чрезвычайно это было все для меня интересно. Было много сравнений с Санданцем, на котором я был в январе. По качеству фильмов, то, что я здесь увидел, запросто эти фильмы могут встать в один ряд с другими более маститыми фестивалями.
Ну вот он называется «Меридианы Тихого». Означает ли это, что региональная специфика тихоокеанская присутствует?
Да, безусловно. Критерием подбора является выход страны производителя фильма к Тихому океану. Это не строгий критерий, потому что, например, был показан фильм шри-ланкийского режиссера. Основные фильмы, они ограничиваются бассейном Тихого океана. Да.
Фестиваль выполняет такую роль связующего звена между разными культурами, на ваш взгляд?
Да, безусловно. И в этом его сила, как, впрочем, и значимость геополитического и географического положения Владивостока. Я думаю, что это очень разумный ход устроить такой фестиваль и таким образом поставить на карту мира город, который 40 лет был закрыт не только для иностранцев, но и для граждан Советского Союза, которые не жили в Владивостоке.
Назовите несколько фильмов, которые вы бы порекомендовали посмотреть тем, кто интересуется такого рода кино.
Что касается азиатского кино, то очень хороший, на мой взгляд, фильм известного корейского режиссера Ким Ки-дука «Вздох». На него не было билетов даже на полуночный повторный сеанс. Вне конкурса шла очень хорошая картина «Крик муравьев», лауреата многочисленных конкурсов иранского режиссера Махсена Махмалбафа, фильм «Плой» тайского режиссера Пен Экар Ратанаронга, фильм «Лики фиговое дерево» японского режиссера Момой Каори, которая получила приз за лучшую женскую роль.
Ну, вот существуют разные концепции фестиваля. Есть такие звездные фестивали типа Каннского, есть фестивали с политическим подтекстом, такие как Берлинский, а есть фестивали, которые ставят акцент на сближении зрителя и кинематографии самой, скажем, фестиваль в Карловых Варах, где общение между зрителями и кинолюдьми происходит очень активно. Владивостокский фестиваль к какому типу относится?
Совершенно точно, что это коммерчески неангажированный фестиваль. Может быть, лет через пять он таким станет. Пока что я был приятно удивлен его камерностью, его энергетикой. В общем, какой-то даже такой теплотой, которая, как я склонен думать, идет от красивого морского города, людей, которые живут далеко от метрополии и поэтому с жадностью впитывают хорошие культурные вещи, которые им привозят. Думаю, что он похож на Карловы Вары. Из-за небольшого размера фестиваля на нем было представлено 22 фильма из 15 стран Азиатско-Тихоокеанского бассейна. Доступность режиссеров, актеров, критиков и журналистов для публики на высоте.
Во Владивостоке завершился международный кинофестиваль «Меридианы Тихого». О его итогах я беседовал с вашингтонским журналистом Алексеем Дмитриевым. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжим рассказом о событиях в области средств массовой информации. Сегодня члены Российской телевизионной академии распределяют Российскую национальную телевизионную премию ТЭФИ в категории «Лица». В прямом эфире программы член телевизионной академии, телекритик «Свободы» Анна Качкаева. Анна, добрый вечер. Кто получил самые важные награды?
Добрый вечер, Андрей. В общем, никаких сюрпризов не произошло. Свои полагающиеся уже после номинации профессии еще 7 статуэток забрал первый. И это такой триумф первого, потому что слоган этого сезона звучал приблизительно так: «Нас не догонишь», и они неслись на скорости в красивых серебристых костюмах. По сути дела так и получилось. Иван Ургант, Лолита Милявская, еще «Ленинград» как сериал, и, безусловно, «Король Ринга», и еще несколько программ первого получили ТЭФИ. Россия получила один приз, Пашков, репортер, получил приз за свой репортаж из Израиля и сектора Газа. «Пятый канал» и фильм об Анне Политковской был там показан, производство телекомпании «Совершенно секретно». НТВ получила, как все посмеялись здесь, за еду, программа «Едим дома». И, слава богу, получил все-таки фильм «Завещание Ленина» Николая Достоля. Он вышел на сцену и сказал: «Чудны твои дела, Академия российского телевидения», потому что в трех предыдущих номинациях позавчера, когда выставляли все профессии, ни одной статуэтки этот фильм не получил. А вот здесь все-таки сыграла роль, видимо, не корпоративное голосование, потому что ощущение и настроение все-таки складывалось, что боролся между собой большой канал с большим каналом, или, по крайней мере, голосование за соседа. Все те академики, которые были в числе выбирающих маленьких каналов, конечно, не могли перевесить 13-14 сотрудников основных каналов.
Анна, и немного у нас времени осталось, поэтому очень коротко, пожалуйста, ответьте. Вот такого, как в прошлые годы, когда приходилось вырезать что-то из потом телевизионной трансляции, никаких политических вызывающих решений не было принято или речей произнесено?
Нет, никаких вызывающих решений не было принято. За вклад в российское телевидение получил приз Николай Дроздов, хотя номинировал Симонана Асламазян, генеральный директор закрытого Интерньюса. Горбачев, вручая приз программе «Взгляд», которой исполнилось 20 лет, сказал фразу, что я бы хотел дать интервью некоторым из тех, кто сегодня стоит на сцене, а это все от любимого до Константина Эрнста, но они теперь у меня не берут интервью.
Спасибо, Анна Качкаева, телекритик «Свободы», коротко подводила итоги вручения телевизионных национальных премий ТЭФИ. Человек дня Радио Свобода, 21 сентября, известный американский писатель Стивен Кинг, которому сегодня исполнилось 60 лет. Он родился в штате Мэн, получил филологическое образование в местном университете, затем преподавал английский язык в школе. Первые приключенческие рассказы публиковал в местных мужских журналах, а первый роман «Кэрри» вышел в 1974 году. Кинг – автор более 200 книг по самой разной тематике, несколько десятков его романов считаются классикой научной фантастики, а также жанров хоррор и фэнтези. Некоторые известные книги Кинга: «Мертвая зона», «Сияние», «Мешок с костями», «Темная башня». Многие его романы экранизированы. О человеке дня Радио Свободы говорит московский публицист и культуролог Илья Смирнов.
Писатель, которого читают люди, а не только коллеги-филологи, это исторический деятель, ничем не хуже полководца или министра. Что, собственно, и дает мне право, не будучи филологом, сказать пару слов о Стивене Кинге. Он возвращает понятию художественная проза естественный смысл. Когда-то Роберт Луис Стивенсон переехал жить в Полинезию. И возникла проблема, как объяснить островитянам, кто их новый сосед, чем занимает. И нашли общечеловечески понятное слово – рассказчик. Первые прозаики – те, кто рассказывал племени у костра интересные истории. Отсюда социальная функция писателя. Потом литературу стали отрывать от ее предназначения, поделили на претенциозненькое занудство для элиты и суррогатную макулатуру для масс. Третьего, видите ли, не дано. Так вот, Стивен Кинг – третье. В юбилейных статьях я читаю: «Мэтр ужасов», «Король страха». На самом деле он в первую очередь превосходный реалист и психолог. Потому и страшно, что достоверно. Компания школьников в романе «Оно», университетская среда в сердцах в Атлантиде, провинциальный врач, фермер, тюремный надзиратель. Бессмысленно перечислять, получится большая американская энциклопедия. И в нее автор вносит авантюрный и фантастический сюжет, который должен заинтересовать любого подростка. И правильно делает. Кто сказал, что хорошая литература обязана быть скучной? У Стивена Кинга есть нравственная позиция, представление о добре и зле. Есть герой, способный совершать поступки. Дальше можно предъявлять претензии. Да, заигрывается, забывает собственные рекомендации, пишет намного больше, чем может написать хорошо. Легко обнаруживаются в его книгах идеологические штампы. Но «Хождение по мукам», «Два капитана», «Мальчишки-бальчиш» тоже ведь идеологизированные произведения, а литература все равно высочайшей пробы. Стивен Кинг поддерживает претензии США на культурное лидерство. Ну, не вижу я в современной русской литературе сопоставимой величины. Хотел бы видеть, но не вижу. Их и не будет, пока господа литераторы будут считать зазорным свое естественное предназначение – рассказывать интересные истории.
О человеке дня Радио Свободы говорил московский публицист и культуролог Илья Смирнов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 21 сентября, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева, автор-ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до субботнего вечера. А вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах Радио Свобода. После новостей коллега Игорь Померанцев, как обычно по пятницам, представит свой документально-художественный выпуск программы «Поверх барьеров». Среди тем сегодняшнего выпуска Игоря беседы о призвании актеров. Не пропустите. Всего доброго и спокойных вам выходных.